Вот один портрет, а вот другой. Искусные подобия русских и французских военачальников.
Человек поразительного благородства и удивительной храбрости. Герцен называл его «непреклонный старец». Кутузов считал одним из храбрейших воинов. Найти в весьма насыщенной биографии Алексея Ивановича Остермана Толстого какие-то детали, хоть как-то развенчивающие безупречный образ, невозможно. Он прожил долгую и славную жизнь, начал служить еще при Екатерине, умер при Александре II, но большую часть этого времени он пребывал в немилости. Участник штурма Измаила, соратник Суворова и Кутузова, был отстранен от военной службы с восшествием на престол Павла I. Император не слишком жаловал тех, кто был тесно связан с фаворитами его покойной матери. Это была не последняя такая история. При Николае Павловиче Остерман Толстой тоже не смог служить. Более того, он даже уехал из страны и долгое время жил в Италии. Что, в общем-то, неудивительно. В гостеприимном доме генерала после восстания на Сенатской площади прятались декабристы Завалишин, Николай Бестужев и Кихельбекер. Многие называли его настоящим рыцарем. Внешность у Остермана Толстого была соответствующей. Высокий, худощавый, смуглый, с горящими глазами, словом, крестоносец, да и только. В 13-м году он потерял руку, и пустой рукав только добавлял его облику благородства и загадочности. При этом, как вспоминают современники, в нем не было ни капли высокомерия. С солдатами он был строг и прост, разносолов не жаловал, питался кашей у костра и никогда не заходил в свою палатку, не проверив, как устроились его подчиненные. К началу войны 12-го года Остерман Толстой уже заслужил славу храбрейшего из храбрейших. При Прёсе-Шейлау он встал во главе Павловского полка и повел его в штыковой бой против конницы, ударившей во фланг. Вскоре генерал вышел в отставку из-за серьезного ранения, но с вторжением французов вернулся в строй. В бою под Островно Остерман Толстому донесли, что его войска несут потери, а снаряды на исходе, и спросили, каковы будут распоряжения. Он ответил просто: «Стоять и умирать». В Бородинской битве его пехотный корпус поначалу стоял на правом фланге, но потом был переброшен налево между батареей Раевского и Багратионовыми флешами. Ни жестокий перекрестный огонь неприятельской артиллерии, ни нападение неприятельской конницы не могли поколебать солдат 4-го корпуса, и Остерман Толстой удержал место свое до окончания сражения, писал позже Барклай де Толли. Несмотря на контузию, генерал прошел всю войну до конца. В 13-м году он получил несколько тяжелых ранений и потерял руку при Кульме. Остерман Толстой после восшествия на престол Николая I уехал за границу и, как оказалось, навсегда. Вяземский писал позже: «Память его остановилась на исторической странице, которую замыкается царствование императора Александра Павловича. Далее она не шла, как остановившиеся часы. Новейшие русские события не возбуждали внимания его, о них он и не говорил, и не расспрашивал». Но Остерман Толстой и не ругал никогда нового императора и запрещал это делать другим, как настоящий рыцарь.
Вот один портрет, а вот другой. Искусные подобия русских и французских военачальников.
Довольно редкая история. Де-факто оккупант и маршал неприятельской армии становится народным любимцем. Сюше был довольно необычным военачальником. Испания стала для Наполеона трагедией и болотом, в которое затянуло его непобедимую армию. И лишь Сюше вышел из этого испытания с честью. Наполеон, который на острове Святой Елены горько сожалел о своих ошибках и упущенных возможностях, говорил: «Если бы у меня был второй Сюше, Испания бы стала моей». В армии сын лионского торговца шелком записывается после победы революции. Он становится пламенным якобинцем, потом принимает участие в осаде Тулона и, разумеется, был замечен маленьким капралом. Его послужной список не слишком отличается от перечня триумфов, начертанного на знаменах императорской армии: Маренго, Аустерлиц, Йена, где Сюше повел войска под плотный огонь пруссаков. В 1808 году его, как одного из лучших стратегов, отправляют завоевывать Испанию. Для остальных генералов и маршалов это стало настоящим кошмаром. Привыкшие к регулярным боевым действиям, они оказываются не готовы к партизанской войне и сражению за каждый дом осажденного города. Но не Сюше. Овладев Арагоном, он неожиданно для многих превращает эту провинцию в самую спокойную и процветающую, и даже французские военные могли себя чувствовать в относительной безопасности за пределами казарм. Сюше запрещает грабить захваченные города, жестоко наказывает мародеров. Ему удается не только навести дисциплину в собственной армии, но и показать испанцам, что он относится к ним ним с уважением. Условия капитуляции для испанских военных не были унизительными. Им разрешали сохранять оружие. Более того, когда армия Сюше стала испытывать проблемы с продовольствием, он ухитрился договориться с испанским духовенством и получал продукты мирным путем. Испанской компании он обязан маршальским жезлом и титулом герцога Альбуферского. В России Сюше не поехал, и об этом Наполеон, конечно, не жалел, иначе бы в тот же миг он потерял бы всю Испанию. Сюше не был замешан ни в каких интригах, чем так грешили остальные маршалы, и ему Наполеон доверял куда больше, чем королю Испании, собственному брату. После отречения Наполеона Сюше, как это неудивительно, сохранил титул герцога Альбуферского. Испанцы оценили его тактичность во время войны и отблагодарили маршала. Более того, Сюше стал пэром Франции. Когда Наполеон вернулся с Эльбы, Сюше долгое время хранил верность Людовику XVIII, но после бегства короля он все-таки возвращается к Наполеону. Тот был недоволен нерешительностью своего маршала и отправил его к границам Италии. Измену не простил и король. Лишь 4 года спустя Сюше вернули титул герцога. Скончался он в 1826 году.
Вот один портрет, а вот другой. Искусные подобия русских и французских военачальников.